Главу подмосковного Тучково предъявлено обвинение.
О последних новостях рассказала моя коллега Надежда Фетисова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема выпуска. Сегодня состоится торжественное вручение первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год. В Грузии представители оппозиции намерены сегодня провести массовую акцию протеста в связи с трагедией в Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала славы погибли два человека. И сегодня будут представлены итоги доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа этого года. В эфире «Свобода в полдень». Трагедия в Кутаиси, где при взрыве памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны погибли два человека, женщина и ее маленькая дочь, уже привела к первым политическим последствиям. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку губернатора края Миретти, административным центром которого является город. Москва назвала произошедшее актом государственного вандализма. Тем временем в самом Кутаиси через несколько часов начнутся акции протеста оппозиции с требованием отставки Михаила Саакашвили. Правда, грузинские эксперты сомневаются, что они перерастут в массовый протест. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Трагедия, произошедшая в Кутаиси, где в результате взрыва памятника участникам Великой Отечественной войны погибли двое местных жителей, женщина и ребенок, потрясла Грузию. Оппозиционное белое движение сообщило, что с понедельника в Кутаиси начнутся массовые акции протеста. Впрочем, независимые наблюдатели сомневаются в том, что народное негодование, сколь бы оно ни было велико, может сейчас, в канун Нового года, вылиться в серьезные акции с далеко идущими последствиями. Вот что по этому поводу в интервью «Радио Свобода» сказал известный политолог Иосиф Цинцадзе.
Я не думаю, что сейчас вот население Кутаиси или других городов, сейчас население готово выйти на улицы с активным протестом. Как-то это мне все нереально кажется. Вот перспективы таких радикальных акций, которые могли бы вот внести какой-то несущий новый заряд уличных протестов.
По мнению одного из лидеров, правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давида Дарчиашвили, оппозиция пытается использовать трагедию в своих целях.
Ну, оппозиция, конечно, может пользоваться любым случаем, что ей поможет показать правительство в негативном свете. Но насколько это оппозиции удастся, это другое дело. То есть я всегда против, от кого бы это ни исходило, пользоваться и манипулировать случаями, трагическими случаями в политических целях.
Генеральный секретарь лейбористской партии Йосиф Шадбирашвили считает, что суть произошедшего в Кутаиси, вне зависимости от того, как будут развиваться события дальше, характеризуется одним словом – вандализм.
Во-первых, это вандализм 21 века. Вот как раз нынешние власти Грузии совершили вандалический факт, взорвав великолепный памятник, сооруженный в честь победы во время Великой Отечественной войны и в память всех погибших грузинских солдат, граждан Грузинской Советской Социалистической Республики, которые участвовали там. Да, они боролись в формах Красной Армии, Советской Армии, но они боролись против фашизма. Взрыв этого памятника – это осквернение их памяти.
По данным «Радио Свобода», некоторые оппозиционные лидеры уже прибыли в Кутаиси. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве будут награждены лауреаты первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека. У этой награды 11 номинаций, и первая в списке за мужество, проявленное в защите прав человека, присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Стемировой, похищенной и убитой в Грозном в июле этого года. Об истории учреждения этой премии рассказала глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, а беседовала с ней... Мой коллега Марк Крутов.
Мы давно об этом мечтали, поскольку Московская Херсонская группа, старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций, она была создана в 1976 году еще в другом государстве, в Советском Союзе. И в советское время была известна своей, в общем, на удивление успешной историей, несмотря на то, что за этот успех пришлось заплатить долгими сроками заключения большинства ее членов. Сейчас в России она нашла свою нишу, она действует как ресурсный центр и как образовательный центр для правозащитных организаций во всех российских регионах, с которыми мы постоянно работаем. У нас общие проекты по мониторингу ситуации с правами человека в разных сферах прав человека. Так что мы хорошо знаем, кто, где и как работает из правозащитников. И поэтому, естественно, что именно Московская Херсонская группа решила вот учредить такую премию для правозащитников, для наших коллег.
Итак, давайте о победителях. Кроме Натальи Истемировой, которой, к сожалению, премия присуждается посмертно, кто еще и за какие заслуги стал ее обладателем?
Еще 10 человек. Ну, я бы выделила Игорь Каляпин из Нижнего Новгорода, комитет по предотвращению пыток. Это организация, давно работающая, профессионально работающая, имеющая достаточно успехов. И сейчас, когда мемориалу пришлось временно прекратить работу в Чечне, несколько правозащитных организаций откликнулись, включая Московскую Херсонскую группу, на то, что мы будем работать теперь в Чечне. Он уже работает там со своей организацией.
Людмила Михайловна, я вижу, что в списке номинантов есть и деятели культуры, Юрий Шевчук, например.
Мы долго обсуждали и решили, что Юрий Шевчук, поскольку из певцов таких вот рок-н-ролла, которые были известны в 80-е, в 90-е годы, и многое сделали для продвижения идеалов свободы, демократии, прав человека, права в молодежной среде. Мы выбрали Юрия Шевчука, мы ему звонили, он сказал, что он очень польщен, что ему присуждают эту премию, он сегодня будет.
Еще кого можно выделить из номинантов? Я вижу, что есть люди очень известные, участники правозащитного движения, например, Александр Даниэль.
Он сотрудник научно-исследовательского центра «Мемориала» и специалист по истории диссидентского движения, правозащитного движения. И надо сказать, что непревзойденный специалист. Но я сама автор книги «История инакомыслия в СССР. Новейший период», который является учебником по всем независимым общественным движениям в Советском Союзе после сталинское время. Но я должна сказать, что я часто думаю, что если бы так не случилось, что я написала эту книгу, то, может быть, бы позже, поскольку он гораздо моложе меня, ее бы написал Даниэль, наверное, она была бы лучше, глубже. Он замечательный специалист в этой области, непревзойденный.
Рассказывала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Я напомню, что сегодня в Москве будут награждены лауреаты первой премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Нашу программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит начальник отделения милиции селения Гурбуки. Подозреваемому в убийстве главы подмосковного города Тучково Николаю Морозову предъявлено обвинение. В Москве задержаны более 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции обманутых дольщиков рядом с Госдумой России. В Грузии ряд оппозиционных организаций намерены сегодня провести массовую акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Чешская литература. Уроки сопротивления. Должна ли литература противостоять политике? Существует ли сегодня чешский андеграунд? Миф о Кафке, Кашике и Чапике. Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Ряд российских газет сегодня написали о 15-м съезде партии «Яблоком», проходившем 2 дня в поселке Московске. Более подробно об этом расскажет наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сейчас она пришла в нашу студию. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
И какие газеты сегодня об этом написали?
Пишут сегодня об этом и «Коммерсант», и «Время новостей», «Московский комсомолец» также. Причем отмечают издание, что строго по уставу партии «Яблоко» в минувшие выходные проводила вторую часть своего 15-го съезда, первая часть которого проходила в июне 2008 года. За минувшие 1,5 года, как подчеркивали делегаты, ситуация кардинально изменилась. Теперь уже нет даже имитационной демократии, сообщил в докладе экс-лидер партии, ныне член политкомитета «Яблоко» Григорий Явлинский. Итог последних региональных выборов 11 октября, по его мнению, окончательно зафиксировал уничтожение демократической легитимности российского государства. Кардинальная смена внутриполитической ситуации не сняла внутрипартийных противоречий, которые «Яблоко» пытается преодолеть прошедшие 1,5 года. Это вопрос о коалиционной тактике партии, за которым на самом деле стоит вопрос об отношении к нынешней власти, пишет «Коммерсант». Причем главными спорщиками все это время выступают московское и питерское отделение партии. А споры идут о возможном партнерстве с движением «Солидарность» и об отношении к мэру Москвы Юрию Лужкову. Питерские «Яблочники» считают необходимыми союзнические отношения со всеми демократическими организациями. Московские тоже за такой союз, но не с теми, в частности, «Солидарностью», кто позволяет себе регулярные выпады против «Яблока». Большинство съезда вчера склонилось к точке зрения москвичей. Делегаты приняли постановление, которое вводит для партийцев запрет на членство в иных политических проектах. Питерцы в ответ предложили съезду проект постановления об итогах последних выборов в Мосгордуму. В нем политической ошибкой названа поддержка, которую московское «Яблоко» фактически оказало на выборах Юрию Лужкову, возглавлявшему предвыборный список «Единой России». Проект не получил поддержки большинства делегатов. Чем продиктован запрет участвовать в других проектах? Я спросила об этом политолога Александра Кынева.
Цели здесь может быть две. Цель первая – элементарно выслужиться, потому что на самом деле при своем демократическом прошлом и памяти многих избирателей о независимой оппозиционной позиции и сохранении ее по отдельным вопросам, на самом деле уже длительное время по многим ключевым позициям никакой оппозиционности «Яблоко» не проявляет, так же, как, впрочем, и другие политические партии, которые сегодня в стране сохраняются. В частности, если мы вспомним кампанию, которая прошла в этом году в Москве, то «Яблоко» поддерживала лично Лужкова, заявляя, что он якобы его от кого-то защищает, и даже подавал иски против кандидатов оппозиционных из других списков, в частности Хованской, списка «Справедливая Россия». «Яблоко» летом 2009 года исключило из Мосгоризбиркома Андрея Бузина, известного правозащитника, известного специалиста по выборам, который был очень неудобен московской власти. «Яблоко» уже не первый день принимает решения, которые, в общем, демонстрируют лояльность и преданность. А вторая причина, которая не отменяет первую, и я думаю, что они дополняют друг друга, поскольку, особенно после выборов в Мосгордуму, есть очень сильное недовольство внутри самой партии, среди тех людей, ключевых, авторитетных, которые в нее входят. Есть попытка такими запретами вынудить часть этого актива, с одной стороны, уйти, а с другой стороны, тем самым они хотят, возможно, поставить некий дополнительный заслон. То есть, на мой взгляд, в данном случае руководство «Яблока» борется не за электоральную нишу, а борется за сохранение своей власти внутри партии. Первая тенденция – это стремление по возможности демонстрировать лояльность власти, да, и максимальную жесткость к тем, кто к власти позиционен более, чем партия. И второе – это попытка таким образом по возможности принимать шаги, позволяющие контролировать партийное большинство. Все это вместе просто говорит о том, что вот в современных условиях, когда количество партий сокращено до минимума, «Яблоко» сегодня уверена, что мы единственная демократическая партия. Что бы мы ни делали, вы, значит, скрипя зубами, пойдут и будут голосовать. Будут плеваться, но будут голосовать, потому что все равно голосовать не за кого больше.
Второй мой вопрос Александру Кыневу касался шансов «Яблока» на победу в региональных выборах, в которых партия намерена участвовать.
Из тех регионов, где будут выборы в ближайшей перспективе, единственный регион, где «Яблоко», кстати, в течение последних лет преодолевало барьер и проходило, это Калужская область. И там есть фракция в Заксобрании и есть депутат, очень авторитетный в регионе законодательного собрания, правозащитник Татьяна Котляр, которая там является следом солидарности. Так вот, это единственный регион, где у Яблока есть слабые, но шансы на преодоление барьера. Так вот, лидер этого списка Котляр попадает под запрет, наложенный съездом. Поэтому фактически могу сказать, что вот единственный регион, где у Яблока есть шанс пройти, то вот это постановление ударяет в том числе и по лидеру списка Яблока в этом самом регионе.
Как пишет газета «Коммерсант», Григорий Явлинский на съезде говорил о том, что «Яблоко» должно предложить полноценную альтернативу существующему режиму по всем направлениям. Но и при этом, как отмечает издание, реальную политическую борьбу партии имеет смысл вести лишь на муниципальных выборах, а во всех прочих участвовать сугубо в рекламных и пропагандистских целях. Впрочем, окончательный выбор оптимального способа доживания партии до лучших времен и при минимальных потерях «Яблоко» оставило на усмотрение следующего съезда, который пройдет в 2010 году.
Спасибо, Валерия. С нами была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она нам рассказала о проходившем два дня, прошедшие выходные, съезде партии «Яблоко». Продолжается программа «Свобода в полдень». В Мьянме адвокаты лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи опротестовали в Верховном суде решение о продлении их подзащитной срока домашнего ареста. Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом 14 из последних 20 лет, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Событие, о котором мы сейчас будем говорить, важно с той точки зрения, что сейчас военная хунта Бирмы собирается проводить всеобщие выборы в стране. Судя по всему, нынешний военный режим уже не справляется с ситуацией. О том, что выборы такие могут состояться в будущем году, было объявлено в октябре этого года. И от того, каков будет вердикт суда, во многом зависит и то, сможет ли Аун Сан Су Чжи, возглавляемая ею партия, участвовать в выборах, насколько демократичными могут быть эти выборы, и состоятся ли они вообще. Вы только что упомянули, что Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом огромное количество времени, то есть почти 20 лет. Она была впервые помещена под домашний арест в 89-м, пробыла в нем до 95-го года, потом с 2000-го по 2002-й. В мае 2003-го снова арестована и тоже помещена под домашний арест. И недавно за нарушение, за формальное нарушение условий содержания под домашним арестом Аун Сан Су Чжи встретилась с высокопоставленным американским чиновником. Ей этот арест был продлен еще на 18 месяцев, и первая апелляция адвокатов Аун Сан Су Чжи была отклонена. Напомню, что Аун Сан Су Чжи – дочь лидера движения за независимость Бирмы. Он Аун Сан, он был убит в 1947 году. Аун Сан Су Чжи получила образование в Англии, а в 1988 году вернулась в Бирме и стала одним из лидеров оппозиционной партии Национальной лиги за демократию. И эта партия на выборах в мае 1990 года получила подавляющее большинство голосов. Речь идет о 80% голосов, поданных на этих выборах. Однако правящий режим игнорировал результат этих выборов. Итак, эти выборы состоялись в 1990 году. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира, однако власти не позволили ей выехать за границу, чтобы получить эту награду, а сама она, как мы знаем, оказалась на долгое время под домашним арестом с небольшими перерывами. Вслед за вот этими действиями военной хунты, которая отказалась признать итоги демократического голосования, были введены довольно жесткие санкции против Бирмы. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, которые ввели жесткие санкции, а эти санкции в прошлом году были еще более ужесточены, и все это было связано с тем, чтобы оказать давление на хунту, чтобы каким-то образом заставить этот режим демократизироваться. Говорится сейчас о более чем 1000 политических заключенных в Бирме, ну, постоянно вспыхивают волнения, но так, судя по всему, какой-то разворот в сторону Запада глава военного режима в Бирме генерал Тан Шве сделал. Он подтвердил в октябре, еще раз напомню, намерение провести всеобщие выборы. Правительственные войска начали наступление на позиции сепаратистов, действующих в Бирме. Эти сепаратисты, как известно, тесно связаны с бирманскими наркобаронами, и такая операция, конечно, приветствовалась западными странами, однако Аун Сан Су Чжи остается под стражей, и более чем 1000 политических заключенных, и западные лидеры говорят, что демократические выборы без участия в них Аун Сан Су Чжи будут просто бессмысленными. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Я напомню, что в Мьянме адвокаты лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи опротестовали в Верховном суде решение о продлении их подзащитной срока домашнего ареста. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве будут официально обнародованы результаты парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, жертвами которой в августе стали 75 человек. Уже известно, что большая часть ответственности за случившееся возложена на персонал станции. О том, как отреагировали на эти обвинения в Хакасии, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Парламентская комиссия пришла к выводу, что у персонала ГЭС было достаточно времени для предотвращения аварии. Если бы в течение последних 13 минут работы гидроагрегата и объявления повышенной вибрации агрегат был бы отключен, никакой аварии не было бы, сказал секретарь комиссии, глава Думского комитета по энергетике Юрий Липатов. По его словам, предотвратить аварию должны были работники станции, в частности, оператор, который находился на рабочем месте, и главный инженер. Отец одного из погибших рабочих, Николай Жолоб, возглавляющий сейчас общественную организацию «Ступени к жизни», считает главными виновниками не персонал, а руководство станции. По его словам, вся работа была построена таким образом, что без прямого указания руководства остановить работу агрегата было нельзя.
Еще в пятницу господин Митрофанов знал, что там что-то не то. И вся станция знала. Никто из них не сказал резко понятное «я». Они рабы. Рабочие точно такие же рабы, как и не могут. Они ничего сами не могут делать. Им гнобят, им сказали, только скажи слово, с работы выгонят. Они ничего не могут.
Чтобы отключить агрегат, им нужно было у кого разрешение просить?
Того же Митрофанова. Митрофанова в Москве, а Москва спала.
Однако члены парламентской комиссии настаивают на том, что должно было быть принято командирское решение на месте, независимо от того, какие команды приходили от системного оператора. Добавлю, что сегодня Николай Жолоб встречается с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. Речь пойдет в том числе и о выводах парламентской комиссии. Кроме того, в разговоре планируется затронуть вопросы помощи семьям погибших и организацию восстановительных работ на ГЭС. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Миф о Сталине. Почему в России продолжают любить вождя? Гости – историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов, бизнесмен и литератор Альфред Кох, ведет программу Анна Качкаева. Это также одна из тем второй части нашей программы. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Сталина. Почему, несмотря на разоблачение культа личности Сталина, он так популярен в сегодняшней России? Появились новые подробности в расследовании воздушного налета международных сил в Афганистане 4 сентября. В преддверии Рождества в Кёльне открылась выставка «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде». Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве задержаны более 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции обманутых дольщиков рядом с Госдумой России. Участники сегодняшнего пикета приковали себя наручниками к забору у входа в здание, требуя от депутатов помощи в решении их проблем. В Дагестане убит начальник отделения милиции селения Гурбуки Карабудахкенского района. По предварительной версии следствия, причиной убийства милиционера стала его профессиональная деятельность. Подозреваемому в убийстве главы подмосковного города Тучково Николая Морозова предъявлено обвинение, сообщил Интерфаксу официальный представитель СКП при Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Суд в Барнауле счел незаконным обыски, которые проводились на прошлой неделе в квартирах чиновников городской администрации. Как сообщили Интерфаксу в мэрии Барнаула, следователь действовал без предварительной санкции суда. В Грузии ряд оппозиционных организаций проводит сегодня массовую акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала «Слава» погибли 2 человека. В Алтайском крае, согласно решению Верховного суда России, вступил в силу приговор в отношении барнаульской нацистской группировки, совершившей несколько убийств на почве межнациональной ненависти, передает корреспондент «Радио Свобода». В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим металлическую надпись «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Задержаны 5 подозреваемых в ее похищении. О других подробностях пока не сообщается. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного клирика Айталы Хосейна Али Монтазери. Ранее лидеры оппозиции, в том числе Мир Хосейн Мусави, призвали своих сторонников принять участие в траурной церемонии. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Джугашвили, Сталина, человека, чьим именем назван целый период российской истории, и память о котором продолжает жить до сих пор. Несмотря на разоблачение культа личности в 1956 году на публикации 90-х «Свидетельства убитых и живых», историческая фигура Сталина то и дело возникает в позитивном контексте, будь то телевизионный проект «Имя России» или интерьер станции метро «Курское кольцо». Речь идет о человеке, чья вина в гибели тысяч людей доказана, и даже Генеральной военной прокуратурой, как это было сделано в ходе расследования так называемого Катынского дела. Подробнее об этих доказательствах в материале Тамары Леленковой, которая, беседуя с Анатолием Яблоковым, возглавлявшим следственную группу по уголовному делу о расстреле польских военнопленных.
В 1990 году дело о расстрелянных пленных поляках возбудили после того, как в Харьковской и Калининских областях стали находить их останки. Однако политическая история этого дела началась намного раньше. Еще в 1943 году германский министр пропаганды и просвещения Геббельс использовал найденные немецкими солдатами останки убитых поляков в пропагандистских целях. А сразу после освобождения Смоленска в Катынский лес приехала советская специальная комиссия. Для всех комиссий важно было одно – установить время расстрела. Если это весна 1940 года и расстреливали войска НКВД, то значит в этот период Сталин поддерживал агрессию Гитлера. Историческую правду более полувека спустя установила следственная группа главной военной прокуратуры. В ее состав входил Анатолий Яблоков.
В ходе следственных действий мы нашли свидетелей. Вот, в частности, один из них Токарев. Второй Сапруненко. Это непосредственно начальник управления по делам военнопленных НКВД СССР. То есть тот самый человек, который организовывал в Москве все эти расстрелы, и через которого шли и списки предписания, и вся другая работа. И он тоже рассказал и о совещании у Кабула, во время которого ему показывали это решение Политбюро. Да, действительно, мы нашли, кроме документов, мы нашли еще и свидетелей, которые непосредственно держали это решение Политбюро в руках. И именно на основании этого документа осуществлялось исполнение. Тот же Шелепин, бывший председатель КГБ СССР, он также видел эти документы. Я его допрашивал, кстати. И он принимал решение о уничтожении тех подлинных документов по Катынскому расстрелу, которые еще остались. Но что сохранилось, что нам удалось найти и чем, мы считаем, подтверждается факт расстрела польских военнопленных именно органами НКВД, подтверждается перепиской администрации трех лагерей с управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР, которая находилась в Москве. Именно в апреле-мае 1940 года по распоряжению Управления по делам военнопленных все военнопленные трех лагерей в количестве 14 700 человек были направлены в распоряжение у НКВД областей. Далее, огромный массив документов 236-го конвойного полка. Большой массив документов непосредственно Управления по делам военнопленных и интернированных. Переписка, списки предписания. Например, пришло, вот первое предписание, запомнил хорошо, на 343 человека в НКВД Калининской области поступило. То есть нужно было расстрелять 343 человека. В ответ за подписью Токарева идет телеграмма, номер 343 исполнен.
Анатолий Юрьевич, как вы считаете,
не будь этих документов, с которыми вы работали, если бы уничтожили абсолютно все, что имело отношение к расстрелу, можно было бы доказать вину НКВД Советской России на тот момент так однозначно?
Конечно, это было бы и сложнее, и дольше. Но кроме документов был огромный массив свидетельских показаний. Конечно, подавляющее большинство к тому моменту уже умерло, но мы нашли и тех, кто был еще живой.
Тяжело было с ними разговаривать?
Тяжело. Почему тяжело, я объясняю. Потому что от всех этих людей отбирались подписки о неразглашении. Если это не были сотрудники НКВД, то отбиралась подписка о сотрудничестве. И, как дал показания Олег Закиров, это бывший майор КГБ по Смоленской области, он как раз курировал этих людей. ФСБ контролировало их буквально до 90-го года, всех этих свидетелей, и деньги платило за то, что они молчали.
О расследовании Катынского дела рассказывает Анатолий Яблоков.
Мы доказали, что было решение Политбюро следственным путем. И действительно, в октябре 1992 года президент России Ельцин передал пакет документов, особая папка номер один, так называемая, в которой входили письмо Берии Сталину от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять без суда и следствия, без вызова непосредственной части, без предъявления обвинения в особом порядке 14 700 польских военнопленных, содержащихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР, и еще 11 тысяч граждан, задержанных поляков, содержащихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины. На первой странице этого письма мы обнаружили подписи «За», отчеркнуто, «Сталин», «Ворошилов», «Молотов», «Микоян» и «Калинин Каганович» по телефону. Это вот первый такой самый важный документ. Затем две выписки из решения Политбюро ЦК ВКПБ. Одна адресованная Берии, вот с этой резолютивной частью, которую я сказал о расстреле 14 700 и 11 тысяч. Одна для Берии и одна для Шелепина. Вот эти вот документы особой папки. Там были еще отметки и отдельные справки о том, что приказом новым генерального секретаря эта папка передавалась для ознакомления. Ее скрывали, закрывали, и все оставалось тайной вот до Горбачева. Ну и Горбачев ведь тоже, мы знаем, сам эту папку не выдал, и выдал ее только Ельцин, тогда, когда он посетил Польшу в 92-м году. После этого нам направили в Главную военную прокуратуру копии этих документов заверенных, и они, эти документы, были приобщены к уголовному делу. Но с учетом того, что мы расследовали дело так, как положено по закону, было принято решение о непосредственном осмотре подлинников этих документов, и в начале декабря 1992 года я в архиве президента России в Кремле осмотрел эти документы, все эти документы особой папки, и назначил проведение экспертиз, почерковедческих и криминалистических. Для проведения экспертиз мною были привлечены лучшие эксперты нашей страны. Я специально привлек экспертов из разных экспертных учреждений. Это лучшее экспертное учреждение в НИСе и самое главное экспертное учреждение – Центральная судебно-медицинская лаборатория Министерства обороны. Они провели экспертизы и дали категоричные заключения о подлинности этих документов и о том, что подписи, выполненные от имени Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна и Берии в конце, исполнены именно этими людьми. То есть было доказано, что решение о расстреле польских военнопленных принимали высшие должностные лица нашего государства и Сталин.
Рассказывал Анатолий Яблоков. Таким образом, личное участие Сталина в решении судьбы более 14 тысяч пленных поляков было доказано. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит опрос, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Александром Валеевым. Он поинтересовался у жителей Челябинска, почему в России так популярен Иосиф Сталин.
Я затрудняюсь сказать, что он вообще популярен на самом деле. Но я думаю, что просто в России очень любят сильных личностей. Это единственная причина.
Культ личности Сталина давным-давно прошел. Сейчас мало уже обращают внимание на эту личность. Ну да, в день рождения, конечно же, опять мы вспомним, в час частности, вот на этот вопрос я отвечаю. Но все-таки, на мой взгляд, да по школам пройтись мало кто сейчас даже скажет, кто такой Сталин.
Российский народ любит сильную руку, сильного руководителя, любит сильного царя-батюшку. Видимо, вот это испокон веков повелось, так что мы не можем в демократичном обществе жить. Нам нужен именно вожак, который будет вести за собой, как стадо баранов.
А я считаю, что Сталин популярен только в определенных узких кругах, что среди молодежи о нем почти не вспоминают, только так, как часть истории какой-то, но никакой популярности он как исторический деятель в нынешние времена не имеет.
Дело не в популярности. Дело в том, что люди очень долго помнят боль и нехорошее. Нас пугает это. Человек так устроен, что радость мы быстро забываем. Нам этого мало, мы насытиться не можем. А страшные вещи, больные вещи мы очень долго помним.
Популярность его связана в первую очередь с тем, что его правление в России было связано с очень трудным временем, с периодом восстановления вообще Советского Союза, Республики России как таковой. Несмотря на войну, несмотря на разруху и так далее, государство было сохранено. Те ценности, которые создавались и ради которых было все это изменено, тоже были сохранены.
Знаковая фигура. Многих связана боль, да. Многих связаны приобретения какие-то. Есть у каждого человека история его рода, да, и передается из поколения в поколение знания о Сталине. Есть и есть, помним и помним, и слава Богу.
Видимо, в России не хватает диктатуры какой-то, поэтому он, может быть, он и популярен. Я даже не знаю. Для меня он не популярен, на самом деле. Может быть, у людей ностальгия какая-то, поэтому он популярен.
Я впервые слышу, что он популярен до сих пор в нашей стране. Может быть, о нем помнит старшее поколение, которое было воспитано на тех законах, на тех идеалах. Для меня никакого значения ни имя Сталина, ни он сам не имеет.
Так челябинцы отвечали на вопрос, почему в России так популярен Сталин. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит начальник отделения милиции селения Гурбуки Карабудахкенского района. Подозреваемому в убийстве главы подмосковного города Тучково Николаю Морозову предъявлено обвинение. В Москве задержаны более 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции обманутых дольщиков рядом с Госдумой России. В Грузии ряд оппозиционных организаций намерены сегодня провести массовую акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси. В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим металлическую надпись «Труд делает свободным». Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Памятник убийца в Кутаиси. Новый виток политической напряженности между Москвой и Тбилиси.
Комментарии экспертов.
Формула Багапша. За 5 прошедших лет лидер непризнанной Абхазии сумел понравиться России.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный. О пользе русского сита для Запада.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». Их представит обозреватель Радио Свобода Диана Асонова.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась за ноябрь на 5%, до 6 миллионов 131 тысячи человек. Уровень безработицы вырос с 7,7% до 8,1% от экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Рост численности безработных в стране отмечается второй месяц подряд после снижения на протяжении 7 месяцев. Федеральная служба России по тарифам одобрила повышение оптовых цен на газ для промышленности в 2010 году на 15%. Стоимость газа для населения в течение следующего года планируется увеличивать в два этапа – на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля. Объем внутренних инвестиций, то есть инвестиций в основной капитал, в экономике России в ноябре вырос к уровню октября на 2,6%, но снизился к уровню аналогичного периода прошлого года на 14,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в октябре и сентябре их сокращение в годовом исчислении составляло около 18%. В целом, за 11 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал к уровню такого же периода прошлого года сократились на 18,4%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 8 по 14 декабря снизились на 0,9%, сообщает Росстат. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 39 копеек, или примерно 70 центов по текущему курсу. Снижение цен на бензин произошло в 55 региональных центрах страны, в том числе в Санкт-Петербурге. В Москве и еще 26 региональных центрах, они остались без изменений. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже четвертую неделю подряд, однако по сравнению с началом года они выросли на 8,9%. Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» ведет переговоры с инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о покупке 5-6% акций российской компании «КамАЗ». Об этом заявил глава государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. «Тройка Диалог» и «Ростехнологии» – основные акционеры крупнейшего в России производителя грузовиков. Им принадлежит 44% и 38% его акций соответственно. 10% акций «КамАЗа» «Даймлер» купил год назад за 250 миллионов долларов. В конце октября 2009 года немецкий автопроизводитель направил в Федеральную антимонопольную службу России ходатайство об увеличении своей доли в КамАЗе. Однако о величине докупаемого пакета официально не сообщалось. Официальный курс доллара на сегодня – 30 рублей 72 копейки, на 28 копеек выше, чем накануне. Евро стоит 44 рубля 18 копеек, на 32 копейки дороже, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дают доллар 43 цента.
О новостях экономики рассказала Диана Асонова. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Германии со скандального обсуждения в Бундестаге началось парламентское расследование воздушного налета международных сил в Афганистане 4 сентября, когда в результате действий по приказу полковника немецкой армии погибли ни в чем не повинные люди. А министр обороны и канцлер Ангела Меркель некоторое время утверждали, что жертв со стороны населения нет. На многие возникшие у депутата вопросы, в частности на вопрос, имело ли место намеренное сокрытие информации военными, и должна ответить парламентская комиссия. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Сначала факты. Вооруженная группа «Талибана» захватила вечером 3 сентября в районе Кундуса два огромных военных бензовоза немецкого контингента международных сил в Афганистане. «Талибы» отогнали бензовозы на некоторое расстояние, но застряли в песках. По сведениям немецкой разведки, «Талибы» пытались, мобилизовав местное население, вывести бензовозы из песчаного плена, и в командовании сил НАТО опасались, что тогда эти бензовозы могли бы быть превращены в бомбы на колесах, и с их помощью мог быть нанесен удар по расположению частей Бундесвера. Ночью 4 сентября по требованию полковника Бундесвера Кляйна двумя американскими самолетами сил НАТО был нанесен бомбовый удар по бензовозам. Американцы сбросили бомбу весом 227 килограмм. В результате взрывов было убито около 70 талибов, а число жертв среди мирного населения колеблется по разным оценкам от 30 до 70 и более. Все это произошло, напомню, 4 сентября при первом правительстве Ангелы Меркель за 3 недели до выборов. И вот уже при новом правительстве новый министр обороны Цу Гутенберг 25 ноября заявил, что отвечавшие за операции военные с самого начала знали о жертвах среди мирного населения и составили соответствующие донесения. Но эти донесения почему-то не дошли ни до предшественника Гутенберга, министра обороны Юнга, ни до канцлера Ангелы Меркель. После заявления Гутенберга разразился скандал, и сразу полетели головы. Сначала Гутенберг отправил в отставку генерал-инспектора Бундесвера Вольфганга Шнайдерхана. Помимо этого был уволен статс-секретарь по вопросам обороны Петер Вихерт. Затем в отставку ушел и министр труда в новом правительстве, он же бывший министр обороны в предыдущем правительстве, Франц Йозеф Юнг. И вот теперь зашаталось кресло и под Гутенбергом. В последние дни, когда Бундестаг готовил к работе комиссию по расследованию инцидента, министр обороны вел себя весьма неуклюже, делая противоречивое заявление. Оппозицию, в частности, интересует вопрос, почему сначала министр назвал атаку как решение соответствующей ситуации, а затем переменил свое мнение, тогда как и в момент первого заявления он обладал полнотой картины и знал, что имели место нарушения предписаний НАТО. В результате Цу Гутенберг стал мишенью для оппозиции. Ситуацию довольно точно охарактеризовал бывший министр иностранных дел, а ныне лидер оппозиции оппозиционной фракции социал-демократов в Бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, обращаясь к Гутенбергу лично: «С каждым днем, с каждым вашим выступлением список возникающих вопросов и противоречий, уходов от ответа и попыток переменить тему, этот список становится все длиннее». Оппозиция также сформулировала вопрос, не действуют ли военные в Афганистане по тайной инструкции правительства, позволяющей вести действия, направленные на уничтожение людей. В официальном мандате такого разрешения нет. Помимо атак оппозиции на министра обороны Цу Гутенберга и обвинений его в дезинформации парламента, то есть во лжи, в самой этой истории есть предмет еще более серьезный. В распоряжении редакции журнала «Шпигель» есть протоколы видеоконференции, на которой немецкие генералы и офицеры НАТО вскоре после акции обсуждают возможные варианты затуманивания сведений об этой истории. Говорится при этом и о том, что возможные жертвы среди мирного населения должны быть скрыты. Журнал «Штерн» сообщает об известных ему фактах препятствия служебному расследованию со стороны отдавшего приказ полковника Кляйна. Итак, парламентской комиссии предстоит, по сути дела, выступить в роли детектора лжи и установить, кто, когда, кому и почему лгал, и какие предписания лгущий при этом нарушил. Говорит заместитель председателя комиссии, представитель партии ХДС Карл Ламмерс. Мы намерены полностью прояснить всю историю. Мы хотим пролить свет на многое, что пока не ясно. Главное, мы хотим проследить и уточнить все пути информирования на различных уровнях. Как и какая информация поступала от военных в Министерство обороны, и как затем оттуда в парламент, что было известно в Министерстве иностранных дел и насколько было проинформировано ведомство канцлера. Армия с ее субординацией, разведка, правительство и парламент с сильной оппозицией и, конечно же, пресса – вот действующие лица, точнее силы, в этой драме под названием «Испытание демократии на прочность». Прологом к ней и стали слушания в Бундестаге и начало работы парламентской комиссии, которая заслушает многих, и в частности бывшего министра обороны и действующего канцлера. Говорит Ульрих Кирш, руководитель немецкого объединения военнослужащих, организации, основанной на принципе «военные – это граждане в униформе». Военнослужащие в Афганистане спрашивают себя, о чем они дискутируют там, в Берлине? Правильно ли выбрана тема? Мы ежедневно находимся в борьбе и в локальных столкновениях, в боях. Мы понимаем, что мы в зоне вооруженного конфликта, и мы ждем от Бундестага ясного заключения, что здесь действуют нормы не национального, а исключительно международного права. Ульрих Кирш заявил также: в прошлом мы имели дело с приукрашиванием того, что происходит непосредственно в Кундусе. Здесь же идет настоящая региональная война. Именно так эта ситуация может и должна быть описана. Комиссия, начиная свое расследование инцидента, но работа комиссии не приведет нас к прекращению военных действий в Афганистане. Борьба здесь будет продолжаться. Это означает, что все это очень срочно, и парламент должен немедленно во всем разобраться, никуда не откладывая. И особо не необходимо, чтобы в такой момент от канцлера Германии был подан находящимся в Афганистане немецким военнослужащим ясный сигнал. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж, который завершит информационную программу «Свобода в полдень», также из Германии. В Кёльне в преддверии Рождества открылась выставка под названием «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде». Среди экспонатов сотни почтовых карточек, календарей, фотографий, рождественских игрушек и других праздничных предметов, бывших в истории Германии в 20 веке инструментами влияния на настроение народных масс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Как утверждают многие историки, первые рождественские елки появились на территории современной Германии в 8 веке нашей эры, во времена святого Бонифация, который, пытаясь убедить идолопоклонников в том, что дуб не является священным деревом, срубил его. При падении дуб свалил все деревья, кроме ели. Якобы с тех пор немцы почитают ее как дерево Христа. Однако в немецкой истории были периоды, когда вместо ангелочков, сладостей, гирлянд и цветов на ветках рождественских елок появлялись бомбы, снаряды и свастика. О выставке «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде», проходящей в Кёльнском документационном центре национал-социализма, рассказывает один из организаторов экспозиции, историк Юрген Мюллер.
Когда началась Первая мировая война, празднование Рождества в Германии приобрело особое идеологическое звучание. Если до 1914 года только относительно обеспеченные семьи ставили рождественские елки, то после начала Первой мировой они появились практически в каждом немецком доме. Тематика праздничных украшений, судя по экспонатам выставки, должна была служить укреплению единства и сплоченности немецкого народа. Появились рождественские игрушки в виде ручных гранат, подводных лодок, дирижаблей и железных крестов, ставших в ту пору основной и наиболее распространенной военной наградой. Выпускались елочные шары со сверкающим изображением тогдашнего германского императора и короля Пруссии Вильгельма II. В годы Первой мировой войны немецкие власти использовали и еще одно любопытное средство политической пропаганды. Речь идет об иллюстрированных рождественских открытках, которые с родины на фронт и в обратном направлении доставлялись бесплатно. На таких почтовых карточках часто изображались родные и близкие военнослужащих, отправившихся на поля сражений.
Как представлена на выставке эпоха национал-социализма?
Истинный христианский смысл Рождества, конечно же, не соответствовал нацистской идеологии, ведь младенец Иисус был евреем. Раздражало фашистов и то, что рождественские елки украшались шестиконечными звездами. Поэтому и была предпринята попытка внести коррективы в традиционный рождественский ритуал. Праздник при нацистах обрел новую символику в духе языческих верований. Известно, что ранние средневековые германцы ежегодно в конце декабря отмечали праздник зимнего солнцеворота. Среди экспонатов выставки есть рождественские игрушки из фарфора с изображением рунических знаков, свастики, треугольников, кружков, спиралей, зигзагов. Вместо доброго старика Николауса, приносившего по традиции сладости немецким детям, на праздничных предметах гитлеровских времен появился грозный языческий всадник на белом коне. По-своему интерпретировали нацисты и образ младенца Христа, у которого на рождественской печати продукции той эпохи подчеркнуто светлый цвет волос. Немало экспонатов выставки посвящено деятельности общественной организации «Зимняя помощь» фонда, который в 30-е и 40-е годы прошлого века под перекрытием оказания помощи бедным и раздачи рождественских подарков распространял нацистскую идеологию. Стоит отметить, что по окончании Второй мировой войны немцы вернулись к традиционным рождественским ритуалам.
Использует ли кто-то сегодня в Германии Рождество для политической пропаганды?
Да, и делают это праворадикальные партии. Перед Рождеством они выставляют в интернете на продажу диски с националистическими песнями, псевдопраздничную символику, которая, кроме религиозных, содержит и откровенно ксенофобские мотивы. Очень сложно порой узнать, кто именно является продавцом подобного рода продукции, ведь в основном она реализуется анонимно, через интернет-аукцион eBay.
Говорил немецкий историк Юрген Мюллер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Олег Львов и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Смотрим телевизор». Вот главная тема – вечные ценности в зеркале общественной жизни. О том, почему на семейном канале СТС задумались о журналистике и какова природа нынешнего кризиса развлекательного телевидения, об этом размышляет генеральный директор СТС, продюсер Вячеслав Муруков. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей программе.
В воскресенье у здания Кутаисской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».